Том 5. Глава 4. Литва. Выгодное положение московского великого князя относительно князя литовского. Враждебность Казимира Литовского к Иоанну. Иоанн в союзе с крымским ханом против Литвы. Переход мелких пограничных князей из литовского подданства в московское. Смерть короля Казимира. Наступательное движение со стороны Москвы на Литву. Сватовство сына Казимирова, великого князя Александра, на Елене, дочери Иоанновой. Мир и брак. Неприятности по поводу Елены. Переход князей Бельского, Черниговского и Северского от Александра к Иоанну. Возобновление войны. Победы русских на Ведраше и под Мстиславлем. Александр ищет мира. Посредничество короля Венгерского. Перемирие. Сношение Елены с отцом. Войны с ливонскими немцами. Война со шведами в союзе с Данией. Сношение с австрийским двором, с Венецией. В 1470 году Казимир, король польский и великий князь литовский, приехал на сейм, созванный в Петркове, где требовал денежного вспоможения. Малополяне сказали ему на это, что великополян на сейме нет, а без них они не могут ни на что согласиться, и прибавили: «Ты нам о денежном вспоможении и не говори до тех пор, пока не выдашь нам подтверждение прав и не означишь верно в грамоте, какие области принадлежат Польше и какие Литве». Король подписал подтверждение всех прав и тогда только получил деньги. Мог ли король, зависевший во всем от сеймов, успешно бороться с великим князем московским, который по произволу располагал силами своего государства? Но кроме внутреннего бессилия, Казимир не имел возможности остановить успехи Иоанна еще и потому, что все внимание его было обращено на отношения к западным соседям. Мы видели, что Казимир, принявший Новгород в свое покровительство, не защитил его от Иоанна, ибо в том самом 1471 году умер чешский король Юрий Подебрат. Избирательный сейм разделился. Одни, державшиеся гусизма, хотели видеть преемником Юрия, сына его, другие – Владислава, сына короля польского Казимира, третий – Матвея, короля венгерского, четвертый – императора Фридриха, иные – короля французского. Владислав Польский был, наконец, избран, но Матвей Венгерский не хотел отстать от своих притязаний. С другой стороны, марграф Мейсинский пустошил чешские владения, и Владислав, отправляясь в Прагу, должен был взять у отца значительный отряд войска. Мало этого, в то время как король Матвей старался добыть чешский престол, часть его собственных подданных, венгров, восстала против него и прислала Казимиру Польскому просить у него себе в короли другого сына Казимира, угрожая в случае отказа передаться туркам. Казимир отправил сына в Венгрию значительным войском. Это предприятие не удалось, но тем не менее внимание и силы Казимира были отвлечены на запад, а на востоке, между тем, новгородцы потерпели поражение от Иоанна и принуждены были отдаться в его волю. Не имея возможности бороться сам с Москвою, Казимир возбуждал против нее орду обещанием действовать вместе. В 1472 году Ахмат явился в московских пределах, но Казимир не мог оказать ему никакой помощи, потому что должен был опять посылать помощь сыну Владиславу Чешскому против венгерского короля Матвея, должен был сам готовиться в поход в Пруссию. В 1477 году Иоанн окончательно подчинил себе Новгород, а Казимир не мог оказать последнему никакой помощи, потому что Матвей Венгерский не давал ему покоя, возбуждал против него Пруссию, Стефана, воеводу молдавского, самих поляков, а шляхта не хотела давать денег на семьи. Наконец, в 1480 году, когда надобно было действовать опять вместе с Ахматом, Менглигерей Крымский напал на Подолию, а Мор опустошал Польшу. Не имея средств вести открытую войну с Москвою, Казимир, однако, в сношениях с Новгородом, Ордой, обнаруживал явную вражду к Иоанну и тем заставлял последнего принимать свои меры, искать везде союзников против Литвы. В сношениях своих с крымским ханом Менглигереем Иоанн постоянно называет Казимира своим недругом. Посылая в 1482 году в Крым Михаила Кутузова, великий князь дал ему наказ «говорить царю накрепко, чтобы пожаловал». «Правил великому князю по своему крепкому слову и по ярлыкам». «Королю шерсть сложил». Да и рать свою на него послал бы. А как станет царь посылать рать свою на литовскую землю, то Михайло должен говорить царю о том, чтоб пожаловал царь, послал рать свою на подольскую землю или на киевские места. Менглигерей послушался, овладел Киевом, увел в плен жителей, другие задохнулись в пещерах. Печерскую церковь и монастырь разграбил, и из добычи прислал в Москву великому князю золотой дискус и потир из Софийского собора. Князь Ноздреватый, отправляясь в Крым в 1484 году, получил наказ беречь накрепко, чтоб царь с королем не канчивал, не заключал мирного договора. Тот же наказ получил и боярин Семен Борисович в 1486 году следующую прибавкою. «Если царь скажет, князь великий с королем пересылается, то отвечать ему так. Послы между ними ездят о мелких делах, порубежных, а гладкости никакой, и мира господарю нашему великому князю с королем нет». Затем боярин должен был говорить хану. «Пожаловал бы ты, послал своих людей на королеву землю, потому что король тебе недруг и господарю моему недруг. Так недруг ваш, чем бы больше истомился, тем бы лучше. А великого князя люди беспрестанно берут королеву землю». Если Менглигерей спросит «Я иду на короля, великий князь идет ли?», то отвечать «Захочешь свое дело делать, пойдешь на короля, сделаешь доброе дело. Когда дашь об этом знать господарю моему, то он с тобой один человек на короля, и твое дело, и свое делает, как ему Бог поможет». Из этого уклончивого ответа видно, что Иоанн, возбуждая хана на Казимира, сам не хотел вступать с последним в открытую войну, не хотел первый начинать ее. Это видно также из следующего наказа боярину Семену. «Захочет царь сам идти на литовскую землю, и Семена захочет с собой взять, то Семену отговариваться. Но если царь отложит поход, потому только что Семен отговорился с ним идти, то Семену больше не отговариваться, идти с царем. Если же король пойдет на великого князя, то Семену говорит царю, чтобы сам царь сел на коня и шел воевать литовскую землю, и самому Семену тогда не отговариваться, идти вместе с царем в поход. Если захочет царь послать воевать литовскую землю, или сам пойти и захочет идти к Путивлю, или на Северскую землю, то Семену говорить, чтоб царь послал воевать, или сам пошел бы не туда, но на Подолье, или на киевские места». Такие же наказы давались и следующим послам. Менглигерей заключил Казимирова посла. По этому случаю Иоанн дал своему послу Шейну такой наказ. «Если царь скажет, королевский посол сидит у меня в неволе, и князь великий, что мне о нем приказал?» То Шейну отвечать. «Король как тебе недруг, так и моему господарю недруг. Но чем недругу досаднее, тем лучше». Казимир возбуждал против Москвы Ахмата, Иоанн возбуждал против Польши Менглигерея. Но открытой войны не было. Казимир не имел для этого средств и времени. Иоанн не любил предприятий, войн, не обещавших верного успеха. Понятно, однако, что при вражде, хотя и не превратившейся в явную войну между двумя соседними государствами, дело не могло обойтись без неприязненных столкновений. Этих столкновений было много между Москвою и Литвою, и они подавали повод к частым пересылкам между Иоанном и Казимиром. Мы видели, как московский государь определил характер этих сношений, приказывая объявить Менгли Гирею, что литовские послы ездят в Москву по поводу дел мелких, порубежных. В другой раз он велел сказать тому же хану: «Послы ездят за тем, что господаря нашего люди берут королевскую землю со всех сторон». Повод к неприязненным столкновениям подавали, во-первых, мелкие пограничные князья, большую частью потомки черниговских, из которых одни находились в зависимости от Москвы, другие – от Литвы. Продолжая старые родовые усобицы, они беспрестанно ссорились между собою, переходили из литовского подданства в московское. Так посол Казимиров жаловался, что князья Адоевские, находившиеся в подданстве московском, нападают на князей Мизецких или Мещовских, Глинских, Крошинских, Масальских, что князь Иван Михайлович Воротынский служит королю, который его из присяги и записи не выпустил, а между тем его люди нападают на литовские владения. Послу отвечали, что князья Мизецкие первые начали, Адоевские только мстили им за нападение, что вражда началась с тех пор, как литовские пограничные князья убили князя Семена Адоевского. Что же касается до князя Ивана Михайловича Воротынского, то он бил челом в службу к великому князю, который посылал королю от него с отказом, и сам князь Иван посылал королю своего человека и присягу с себя сложил. «И потому не ведаем», – велел сказать Иоанн Казимиру, – «каким обычаем король к нам так приказывает, что нашего слугу своим зовет? А ведомо королю, что и прежде нашему отцу и нашим предкам те князья служили своими отчинами». Подобно Ивану Воротынскому поступили князья Иван Васильевич Белевский и Дмитрий Федорович Воротынский. Иоанн известил Казимира о переходе Воротынского так: «Что служил тебе князь Дмитрий Федорович Воротынский, и он нынче нам бил челом служить, и тебе бы то ведомо было». Послу Григорию Путятину, отправлявшемуся с этим известием, великий князь наказал: «Как будешь близко того места, где король, то наперед отпусти человека князя Воротынского, который поехал для того, чтобы за своего господина сложить присягу королю». Казимир отвечал, что не выпускает из подданства ни князя Дмитрия Воротынского, ни князя Ивана, ни князя Ивана Белевского, которые перешли к Москве с отчинами и пожалованиями. Что князь Дмитрий Воротынский перешел с дольницею, уделом брата своего, князя Семена, всю казну последнего себе взял, бояр всех и слуг захватил и насильно привел к присяге служить себе. Иоанн отвечал на это: «Ведомо королю самому, что нашим предкам, великим князьям, князья Адоевские и Воротынские, на обе стороны служили с отчинами, а теперь эти наши слуги старые к нам приехали служить своими отчинами. Так они наши слуги». Потом король прислал новую жалобу. Бил ему челом князь Федор Иванович Адоевский, что во время отсутствия его из Адоева другие адоевские князья, Семеновичи, служащие Москве, схватили его мать и засели отчину его, половину города Адоева. Жаловался также князь Андрей Васильевич Белевский, что в его отсутствие брат его Иван Васильевич, перешедший от Литвы к Москве, напал на третьего брата, князя Василия, схватил и заставил его насильно целовать крест, что не будет служить королю. Князя же Андрея в отчину за себя взял. Иоанн отвечал: «Князь Иван с братью Адоевские сказывают, что они брату своему Федору не делали ничего такого, на что он жалуется. Идет у них с ним спор о вотчине, о большом княжении по роду, по старейшинству. Говорят, что пригоже быть на большом княжении нашему слуге, князю Ивану Семеновичу. Они и посылали, сказывают к брату своему, князю Федору, чтоб с ними о большом княжении урядился, а он с ними не рядится. Так король бы велел князю Федору урядиться, молву учинить, кому пригоже быть на большом княжении и кому на уделе. Согласятся – хорошо, а не согласятся, то великий князь пошлет разобрать их своего боярина, а король пусть пошлет своего пана. Неизвестно, чем дело кончилось. Менее хлопотал Казимир о князе Бельском, который без отчины перебежал из Литвы в Москву. В 1482 году, говорит летописец, был мятеж в литовской земле. Захотели отчичи Алшанский, Алельгович и князь Федор Бельский передаться великому князю Московскому, отсесть от Литвы по реку Березыню. Намерение их было открыто. Король казнил Алшанского и Алельговича. Бельский успел бежать в Москву, покинувши молодую жену на другой день после свадьбы. Великий князь много раз посылал королю с требованием выдачи жены Бельского, но тот не согласился. Кроме смут между пограничными князьями, предметом сношений между Москвою и Литвою при Иоанне III были жалобы с обеих сторон на пограничные разбои, опустошения, забрания властей. В 1473 году, неизвестно по какому поводу, великий князь послал рать свою к Любутску. Рать возвратилась, повоевавши волости и ничего не сделавши городу. Жители Любутской области немедленно отомстили. Напали нечаянно на князя Семена Адоевского и убили его на бою, о чем Иоанн упоминал как о причине вражды между Адоевскими и пограничными литовскими князьями. Казимир жаловался, что русские люди заняли некоторые литовские волости, Тишиново и другие, что брат великого князя Андрей Васильевич Можайский взял у Вяземского князя волость Ореховскую. В Москве отвечали, что князь Андрей никаких Вяземских волостей не брал, что Тишиново и другие, упоминаемые королем волости, издавна тянут к Можайску, что, напротив, князь Андрей жалуется на королевских людей, которые наносят много вреда его владениям.